Так мы будем продолжать обсуждать, что благоприятствует повторению святого имени и что не благоприятствует этому процессу. Что благоприятствует чистоте и устойчивости в повторении Харинамы. В определении Шрилы Рупа Госвами чистого преданного служения звучит «гьяна кармадья навритам», то есть свобода от гьяны и от кармы. «Ади» означает также, подразумевает «вайрагью», отречение, сухое отречение. Мы обсуждали «юкта вайрагью» вчера. В своей шикшаштике Шри Чайтанья Махапрабху говорит «четадарпана марджанам», то есть Махапрабху учит нас очищать свое сердце от пыли. Очищать путем бхакти, воспевания святого имени, повторения святого имени. Потому что, как мы говорили уже много раз, каково качество сердца, таково качество намы, которое исходит из уст. И когда речь идет о чистоте, то можно привести пример воды. Вода считается жесткой, когда в ней много примесей, посторонних примесей, инородных примесей. Точно так же нечистое сердце жестко и нечувствительно, так как в нем очень много примесей чужеродного, чужеродных стремлений и идей. Чистая вода предполагает, что вы ничего не добавляете в нее, вы просто устраняете примеси. Точно так же и в результате этого она становится мягкой, чистой и мягкой. Точно так же сердце требуется просто удалить из сердца все чужеродные примеси. И тогда сердце будет мягким и чистым. Удалить из сердца пыль, анардх. Об этом говорит Чайтанья Махапрабху. Очищает свое сердце. И тогда нитья сиддха Кришна према, вечное совершенство любви к Богу проявится в нашем сердце. В этом смысле чистота и мягкость являются синонимами. Мягкость сердца необходима для того, чтобы сердце плакало, сердце было чувствительным и сердце было способно плакать при повторении святого имени. Чтобы сердце было подобно мягкому маслу, потому что Кришна Макхан Чор, варишка масла. Он может прельститься только таким сердцем, мягким сердцем. Итак, пыль и анартхи – это осквернение сердца, ожесточение сердца идеями кармы, гьяны и вайраги. И мы обсудим вкратце, как эти составляющие влияют на состояние нашего сердца. Карма. Что такое карма? Карма определяется как деятельность с привязанностью к плодам своего труда. То есть, по сути дела, это очень материалистическая концепция жизни, направленная на поиск счастья через удовлетворение своих грубых или тонких, ну, телесных потребностей. В основном грубых, зачастую. То есть на основе денег, на основе положения в обществе, разного рода телесных наслаждений, привязанности к противоположному полу и прочему. Поскольку медитация такого человека всецело направлена вовне, на внешние объекты, то вся энергия сердца, вся жизненная сила выплескивается через органы чувств, через глаза, уши, кожу и так далее, выплескивается наружу на объекты чувств, привязываясь. Это не означает, что вам нужно контактировать с объектом чувств непосредственно, телесно, физически, потому что ум несет вашу жизненную энергию успешно к объекту чувств, даже если вы не соприкасаетесь с ним непосредственно. И в результате того, что вся жизненная энергия расплескивается через внешние органы чувств, внутри остается вакуум, ощущение пустоты. В результате мы чувствуем, что наше сердце пусто и безжизненно. Гьяна и вайрагья, слишком много знания, философии и искусственное сухое отречение также ожесточают сердце. И знатоки бхакти пришли к выводу в том, что одно лишь бхакти, которое по природе мягко и нежно, является проникновением, причиной проникновения в бхакти. Почему гьяна ожесточает сердце? Потому что в процессе гьяны человек должен отвергать и побеждать различные философии на основе своего разума. То есть этот процесс, который связан с постоянным отвержением, то есть постоянное сражение, и тогда сердце ожесточается. В вайраге человек должен отвергать все наслаждение телесное. И так постоянно он терпит тапу. Вайраги – это тапа. Тапа – это страдание осознанное. И тот, и другой процессы ожесточают сердце, делают его очень жестким. Почему? Потому что сердце не испытывает никакой расы. Это все процессы, которые основаны на отвержении. Отвержение приводит человека в гнев. Потому что нет ничего позитивного, есть только отторжение. Все время отказываться. Нет, не эта философия, не то, не то, не то. Нет, никакого наслаждения, не это, не то, не первое, не второе, не третье, ничего вообще. Это очень жесткий процесс. И как же все-таки входить во все более высокие уровни бхакти без какой-то помощи чего-то другого? И бхакти и есть причина проникновения. Предыдущие действия в бхакти есть причина возвышения на более высокие уровни бхакти. Только так. Но возникает вопрос, но бхакти тоже может стать причиной отвердения сердца? Речь идет о мягкости сердца. Мы обсуждаем, что сердце должно быть мягким. Бхакти может тоже стать причиной отвердения сердца, поскольку совершенство можно достичь только на основе усилий, постоянных усилий, мы говорим об усилиях в любом случае. Но, поскольку эти усилия в бхакти, а бхакти по своей природе чрезвычайно мягко и нежно, поскольку бхакти состоит из сосредоточения ума на играх Господа, на его лилах, слушание о его сладостной форме, воспевание его сладкого имени, его качеств, его игр. Поэтому Джива Госвами советует, что бхакти следует исполнять с желанием растопить сердце от соприкосновения с Господом. То есть это слова, мы говорим о каких-то чувствах, об ощущениях. Мы должны словить эту концепцию, эту бхаву, с которой мы должны повторять святое имя. Что это за процесс? Это не просто стиснув зубы, но я все равно. Нет. Это немножечко другой подход, это немножечко другая парадигма. Сердце должно размягчаться. Еще один вопрос возникает. Если вайрагья запрещена, если не следует потакать чувствам, конечно, с одной стороны, но вайрагья запрещена с другой стороны. Как же быть? Потому что в шастре говорится, что человек, погруженный в материальные наслаждения, если он не отвергает объекты чувств, если он неконтролируемо соприкасает, связывает свои чувства с объектами чувств, то Кришна далек от него. Кришна никогда не даст ему возможность приблизиться к себе. И это сравнимо с тем, что человек, идущий на запад, никак не может схватить объект, который удаляется от него, движется на восток. То есть потакание чувствам и бхакти также несовместимо. И Рупа Госвами объясняет этот момент. Он говорит, что вкус к бхакти, вкус, который возникает в процессе практики бхакти, разрушает привязанность к материальным объектам. То есть вайрагья или отречение в бхакти осуществляется на основе вкуса, ручи. И поэтому на стадии ручи, зрелого вкуса, автоматически отпадают привязанности. По большей части они разрушены. Праях. Это означает по большей части, в значительной степени все анархии, все нечистые желания разрушаются. То есть вкус ручи, вкус к бхакти не только производит вайраги, но предполагается и гьяну, знание также, потому что гьяна является продуктом отречения вайраги. Таким образом, испытывая на определенном этапе очищения вкус, человек обретает беспричинное знание отречения, как говорится в Бхагаватам, на основе вкуса. Но как же все-таки быть, чтобы это повторение, мы говорим о постоянном повторении, это похоже на аскезу, тоже нужно отвергать все и постоянно повторять. Как чтобы это не ожесточило сердце, не стало просто формой вайраги определенной? Это факт. Слишком жесткая самодисциплина также открывает путь эгоизма и может очерствить сердце, ожесточить. Поэтому, когда мы повторяем не просто сцепив зубы, но мы повторяем с намерением доставить удовлетворение Господу. Мы отдаем свое сердце, мы служим Господу. Мы повторяем не в концепции гордого йоги, который преодолевает все препятствия на основе своих сил, но мы повторяем с желанием угодить Господу, с желанием простереться перед Ним в поклоне, с желанием отдать себя Его воле, и это со смирением, и это размягчает сердце также. Тогда наше повторение будет наполнено чувством радости, блаженством, ликованием. И такое повторение не имеет препятствий. Следует отметить также, что Шрила Прабхупада говорит о том, что следует очищать сердце постепенно. Не просто пинками, не слишком жестко, потому что это будет ожесточать сердце. То есть это означает, что принимая какой-то уровень духовной практики, например, с сегодняшнего дня я решаю, я буду повторять 64 круга каждый день. И я делаю это, но я делаю это с таким скрипом, что окружающие меня начинают бояться. Я делаю это с таким усилием, и я делаю это месяц, год, два, пять, и потом просто меня срывает. Это невозможно. Это не есть чистая бхакти. Чистая бхакти означает, мы действуем, мы повышаем постепенно, постепенно повышаем уровень по мере того, как мы способны на этот уровень. Но если мы из гордости принимаем какую-то искусственную для себя садхану, то следствием будет ожесточение сердца. И в конце концов мы поплатимся падением за такое лицемерие. Еще одно, один недостаток и препятствие хотелось бы обсудить. И это осуждение. Есть один один теолог, философ сказал, что если мирские люди пойдут в ад из-за распутства, то духовные из-за осуждения. То есть путь в ад открыт для всех. Ну, просто у разных разные врата, разный доступ из-за осуждения. Речь идет не только об осуждении преданных на самом деле. Вайшнава парадха, осуждение преданных, мы будем говорить об этом дальше. Безусловно, это самая жесткая форма осуждения, это самое греховное действие. Но не только осуждение преданных, но осуждение обычных людей также. Потому что осуждение других закрывает наше сердце, наше собственное, родное, и не позволяет нам раскаяться. То есть нужно сделать выбор для себя в своей жизненной концепции. Кого осуждать, себя или других? Потому что если вы осуждаете себя, то вы тогда будете снисходительны к другим, потому что вы видите свои недостатки. Если вы осуждаете других, вы будете снисходительны к себе, потому что уже достаточно недостатков вокруг, зачем в себе еще искать. То есть нужно сделать выбор, кого я осуждаю, себя или других. Если вам нужно кого-то научить, вы можете указать на какие-то недостатки. Но в противном случае нужно ловить себя на мысли, что я осуждаю других. Осуждая других, я ставлю себя выше этих других. И это очень опасно для меня, не для других. То есть осуждая, когда мы перестаем осуждать других и сосредотачиваемся на анализе своих собственных оскорблений, проблем, недостатков, то мы тогда начинаем более чутко чувствовать свои прегрешения. Это означает, что мы способны избавиться от них. Это открывает путь к раскаянию. И обычно, что происходит, как говорят, обычно мы судим других по поступкам, себя же по намерениям. Судить на самом деле – это обязанность того, кто установил законы, законодателя. То есть это дело не наше, это дело Бога. Или как минимум Ямараджа. Но нам не следует занимать это положение. Это не наше место. Даже если отец или гуру имеет право наказывать своих детей или учеников, но если он делает это без любви, то он также рискует ожесточить свое сердце, сделать его каменным. Шримад Бхагаватам описывается история о том, как Дакша осудил Господа Шиву, когда Господь Шива не встал, в то время как Дакша зашел на арену жертвоприношения. И Дакша осуждал Господа Шиву, когда Сати, супруга Господа Шивы, в конце концов, пришла на следующее жертвоприношение и увидела, что для нее и для ее супруга даже не выделено место на этом жертвоприношении, что ими пренебрегли, то она начала говорить о своем отце. И она начала говорить ему о том, что Господь Шива безгрешен, но ты нашел в нем недостатки. И в комментарии на эти стихи Вишванатха Чакраварти Такур приводит замечательный анализ. Анализ и классификацию людей в зависимости от их способности осуждать других. И он говорит, это комментарий на 4.4.12 Шримад Бхагаватам. Он говорит, что в соответствии с уровнем саттвы или добродетели, человек считается садху. Слово садху происходит от сад, сущность, добродетель, от саттвы. Итак, существует много типов благих личностей и также неблагочестивых. В сущности они разделяются на четыре типа. Первый тип благочестивых людей, добродетельных, это махат. Махат. Это те, кто принимают даже оскорбления других, видят оскорбления других. Но они понимают, что оскорбления, они видят, что недостатки других людей в конечном итоге могут быть трансформированы при помощи определенного метода духовной жизни в хорошие качества. То есть такие люди, махат, они могут говорить о недостатках других людей, но для того, чтобы улучшить качество этих людей. И чтобы принести благо другим. И это сравнивается с горьким соком дерева нима. Ним очень горький, невероятно горький. Но он полезен для печени, для очищения крови. Поэтому это хорошо. То есть это махат или саду. Второй тип, еще более высокий, это Махатара. Это те люди, которые не пытаются смотреть на недостатки других, но видят добрые качества. Например, видят торговца, который зазывает свою лавку и заботится о покупателе очень хорошо. Понятно, что торговец мотивирован тем, чтобы продать товар. Тем не менее, человек, глядя на это, Махатара, заключает, что этот человек, этот торговец хорошо заботится о гостях, поэтому он достоин спасения, освобождения. То есть он прославляет добрые качества человека, хотя видит и добрые качества, и дурные качества. То есть он видит, например, этот человек в отреченном порядке жизни, но тем не менее он много очень ест. Ну, не страшно. Не страшно. То есть он видит и хорошее, и плохое, но замечает хорошее. Дальше. Махаттама – это третий уровень, более высокий. Это те люди, которые рассматривают благие качества другого и увеличивают их. Делают их более выпуклыми. И не замечают, пытаются не замечать небольшие недостатки. Например, они не видят недостатки, но увеличивают хорошие качества человека. Например, этот человек забрал у меня одежду, потому что ему просто холодно было. И хотя у него в руках было оружие, он не убил меня, потому что он очень милостив. Этот человек благороден. Это Махаттама. Это очень высокий уровень. И Атимахаттама. Очень большой Махатма. Атимахаттама. Четвертый. Он видит добрые качества там, где их вообще нету. То есть это чистейший, чистейший преданный, который видит всех преданными Кришны. Это Уттама Адхикари полностью. Он говорит, в этом мире нету плохих людей. Все прекрасны. Такая личность является наиболее великой. И, соответственно, в зависимости от количества невежества или тамаса, люди также подразделяются на четыре типа плохих людей. Если мы обсуждали до этого четыре категории садху, то дальше мы обсуждаем четыре категории асадху, то есть не садху. Асадху видит добрые качества в людях, видит. Но, однако, он думает, что эти добрые качества превратятся в дурные или дурно мотивированные. То есть, если он видит, что кто-то хочет помочь другим, он думает, о, этот человек помогает другим, потому что он просто хочет забрать их собственность. Это асадху. То есть, он видит хорошие, но думает все равно плохо. Второй уровень, более низкий уровень асадху. Асадхутара видит только недостатки и не замечает, пытается не замечать дурные качества, хорошие качества. Например, он говорит, этот саньяси слишком много ест рис с ги, чтобы наполнить свой желудок. Он слишком похотлив, он должен считаться падшим. Третий уровень асадхутама, он принимает небольшие недостатки и увеличивает их, как через увеличительное стекло. И не видит хороших качеств. Это люди, которые там за территорией пытались что-то проповедовать, похоже. Этот отреченный человек пришел из леса и пришел в дом семейных людей. Он просто хочет украсть их деньги. Это очень плохо. И Ати Асадхутама видит только недостатки в других. Только. Даже в тех случаях, когда недостатков нету. И такой человек считает, этот мир очень скверный. Все находятся в полном невежестве, все очень плохие люди. И дальше в этой истории, когда Сати в конце концов сожгла свое тело, данное ей отцом, который оскорбил Господа Шиву, Сати дальше указывает на положение Дакши, и она говорит о том, что Дакша совершил очень большое оскорбление, потому что она говорит своему отцу, что ты нашел недостатки не только в моем муже, в Господе Шиве, но также в Господе Браме. Как Дакша оскорбляет Господа, оскорбил Господа Браму. Дакша оскорбил Браму следующим образом. Он говорит нам в Шримад-Бхагаватам: по просьбе Брамы я отдал Сати этому нечистому господину безумных с нечистым сердцем. То есть, когда мы говорим даже так, Брама, несомненно, является старшим по отношению к Дакше, который был праджапати всего лишь, но Брама – прародитель всей вселенной. То есть, Дакша говорит, что Брама, он с сожалением говорит, по просьбе Брамы я отдал, и это считается уже осуждением. Он говорит, я отдал свою дочь этому нечистому Шиве. И это оскорбление Брамы. Также. Далее, то есть косвенно она утверждает, что Брама поступил неправильно. Дальше она говорит, ты оскорбил также других преданных, потому что Бхагаватам говорится, что Дакша исполнил жертвоприношение Ваджапея и затем начал лучшее жертвоприношение, которое называется Брихаспатисава, превосходя последователей Господа Шивы. То есть осуждение Дакши и его оскорбление заключалось в том, что он совершал свое служение, а он должен был совершать жертвоприношение. Но он совершал эти жертвоприношения для чего? С какими мотивами? Для того, чтобы превзойти других, превзойти своих соперников, превзойти последователей Господа Шивы с этим намерением. И это греховно на самом деле. То есть наше служение предназначено не для того, чтобы доказать свое величие, не для того, чтобы превзойти и победить других людей. Наше служение предназначено для удовлетворения Господа. И не следует забывать об этом. Успех духовной жизни заключается не в том, чтобы стать наилучшим. Нет. Успех духовной жизни заключается в том, чтобы делать наилучшее. Тонкое, но очень значительное различие. Далее. Итак, мы начали с обсуждения осуждений других, и мы переходим к Вайшнава-парадхе. Вайшнава-парадха, несомненно, это самое тяжелое из всех оскорблений, со самыми тяжелыми последствиями. Вайшнава-парадха означает произносить оскорбления, осуждать преданных, и одновременно означает также слушать оскорбления преданных, слушать об их дурных качествах, которые, несомненно, могут быть, безусловно. В Читании Бхагавати приводится пример, которому мы должны следовать. Даже когда мы видим недостатки в преданных, как мы должны к ним относиться? В описании истории спасения Джагая и Мадхая, Харидас Такур жалуется на Нитянанду Прабу и его трансцендентную невозмутимость и дерзость в проповеди. Потому что Нитянанда начал проповедовать пьяным Джагая Мадхаю. В результате Харидаса и Нитянанда должны были бежать от них, спасаться бегством. Затем Харидас жалуется Адвайте Ачарье. Но Адвайте Ачарье – это старший преданный для них, если разложить на наше понимание. Адвайте Ачарье, несомненно, старший преданный по отношению к ним. И Харидас жалуется на Нитянанду, Адвайте Ачарье, что он говорит. То есть Нитьянанда был его партнером по санкиртане. И он жалуется Адвайте Ачарье. Он говорит, если я иду в одном направлении, он тут же находит, что нужно идти в другом направлении. Полон противоречий. Затем внезапно он просто прыгает в реку, в которой полно крокодилов, которая вышла из берегов от сезона дождей, и в ней полно крокодилов. И он прыгает на крокодилов и пытается схватить крокодила. И когда я кричу ему, чтобы он вернулся, я стою на берегу, чтобы он вернулся, он просто игнорирует меня. И потом он расслабляется и плывет вниз по течению, как труп. Хотите такого партнера, санкиртана? Вы такие, у вас были такие, нет? Дальше. Потом, когда он замечает какого-то мальчика на берегу, он начинает на него кричать и ругаться. Он выходит на берег и начинает ругать этого мальчика за что-то, не знаю за что. Когда появляются родители этого мальчика с палками и хотят его бить, они начинают кричать. Он убегает просто. А я остаюсь. Я должен их умолять, чтобы они оставили нас в покое. Дальше. Он ворует масло. И убегает. Ловят меня. И хотят бить меня. Он всегда поступает вне всякой логики. Если он видит на улице молодую девушку, он к ней подходит и тут же предлагает ей свою руку и сердце, чтобы она вышла за него замуж. Он садится, он прыгает на быка и начинает кричать: «Махеш! Махеш!» Махеш, что такое Махеш? Шива. Правильно. Когда он видит корову, он начинает доить ее и пьет молоко. То есть никто из нас не имеет такого партнера в служении, правда? Но что интересно, что Харидас, когда жалуется Адвайте Ачарье на Нитьянанду Прабху, то он говорит с такой любовью, и жалоба его выглядит как прославление просто. Он прославляет Нитьянанду за его поведение в Адвуты. Он восхищается. И они терпели, они продолжали ходить на санкиртану. Они терпели друг друга, потому что отношения были построены на любви, на отношениях сердец. И поэтому тогда, если есть любовь, то можно вытерпеть любые оскорбления. Любые недостатки. Следует заметить, что они были заняты практическим преданным служением. Это не то, что они просто только пели Хари Кришна. Они проповедовали. Потому что иногда возникает вопрос, ну а что если это практическое преданное служение? Тут нужна логика, тут нужно конкретно достигать каких-то результатов. Они тоже достигали результатов, не переживайте. Дальше мы перейдем к... Мы затронем еще одно препятствие. И это препятствие, которое есть, пожалуй, почти у всех у нас. И это невнимательное повторение. Бхактивинода Тхакур в Харинама Чинтамани описывает, как Харидас обращается к Господу Чайтанье. И он говорит, что человек может избегать всех десяти нама-апарадх. Он может быть очень внимателен в этом. И все же он может не испытывать экстаза. Он не может не испытывать восторга при воспевании святого имени. И это признак еще одной нама-апарадхи, которая известна как прамада или невнимательность при повторении. Невнимательность – это пренебрежение святым именем. И оно засевает семена анартх в дальнейшем. Существует три вида невнимательности, как об этом говорится. Как об этом говорит Бхактивинода Тхакур. Аудасинья, то есть это апатия, недостаток решимости в садхане. Джадия, второе, это лень, бездеятельность. Не позволяет испытать нектар. Также. И признак этого следующий. Мы начинаем повторять и помнить святое имя, но вскоре мы чувствуем, что это невозможно. И мы ложимся спать. Это знакомо всем, я думаю. И третье, викшепа, это отвлечение, перемещение внимания на занятия, которые не связаны непосредственно с садхана-бхакти. Это означает, что мы что-то делаем и повторяем одновременно. Мы стоим на кухне, что-то делаем. Мы стоим на кухне и варим что-то и повторяем свои 16 кругов. Немножко пересыпали что-то, прикрутили огонь, посолили, добавили еще чего-то, добавили масло, понюхали. И мы продолжаем. И все это при повторении, во время повторения. Безусловно, на кухне тоже нужно повторять святое имя. Но вначале нужно вычитать столько, сколько вы дали обета. А потом повторять. И на кухне, и где угодно. Отвлечение при повторении не настолько невинно, как может показаться. Потому что это приводит к иллюзии, которая далее является причиной серьезных оскорблений. Эта иллюзия ведет, невнимательное повторение приводит к стремлению к богатству, растут анардхи. Это то, что в Чайтанья-чаритамрите описывается, что когда вы поливаете росток бхакти слушанием и воспеванием, нужно вырывать сорняки, иначе они задушат бхактилату, растение, росток преданности. Итак, невнимательное повторение приводит к стремлению к богатству, противоположному полу, положению, успеху и обману. И когда все это, эти желания покрывают сердце, то у человека пропадает интерес к воспеванию святого имени. Пропадает интерес, то есть, повторяя невнимательно, чего мы достигаем, мы лишаемся интереса к повторению дальнейшему. И тогда в своем служении мы начинаем думать, важно какие-то внешние вещи делать. Вот это мое служение. Я сделал это. Я сделал то. Это стоит столько денег. Я собрал это. Вот столько людей. Понимаете? Теряются акценты в бхакти. Если Господь Капиладев говорит, что совершенствование бхакти характеризуется привязанностью, развитием привязанности к слушанию и воспеванию, то мы начинаем думать в противовес этому, в противоположность, мы начинаем думать, что какие-то внешние свершения составляют бхакти. Мы теряем интерес к повторению святого имени. Знакомо это? Неинтересным становится это. И нужно опять усилие, чтобы осознанно себя вернуть на этот путь и сосредоточиться на повторении. Как от этого избавиться? Постоянные усилия, чтобы сохранять внимание, чтобы знать мысли из ума, следовать процессу неуклонно. Бхактивинода Тхакур также советует, мы говорили уже немного об этом, он советует соблюдать экадаши и другие праздники, дни явления Господа. Что такое экадаши? Экадаши – это пост и повторение святого имени. Чтобы сосредоточиться все-таки, сосредоточиться на повторении. И когда вы поститесь, у вас появляется огромное количество времени. И нужно просто повторять тогда. Нечего делать больше. Дальше. Мы говорили о невнимательном повторении. И Бхактивинода Тхакур говорит о том, что внимательное повторение абсолютно необходимо для достижения анураги. Что такое анурага? Анурага с санскрита переводится, это действовать с чувством, с ощущением близости, с привязанностью, эмоционально, с большой любовью, с экстатическим чувством, спонтанной преданностью. То есть есть анурага, термин, определяющий стадию према-бхакти. Но это не та анурага. Анурага – это в данной ситуации мы обсуждаем анурагу, которая предшествует бхаве, бхава-бхакти, экстатической преданности. Когда анурага достигает своих высших пределов и становится ощутимой в теле, то есть в теле проявляются признаки определенные волосы становятся дыбом, или тело может дрожать, или голос может прерываться, или слезы могут течь из глаз, то это анурага означает уже трансформируется в бхаву. Но как минимум это воодушевление, ощущение близости к святому имени, близости к Богу, ощущение концентрации – это анурага. Ощущение чувства, сильного чувства, привязанности к святому имени. И вот этой анураги невозможно достичь, если вы повторяете просто так. Если вы повторяете для галочки. Если вы повторяете невнимательно. Это то, о чем говорит Чайтанья Махапрабху во второй шлоке Шикшаштаки. Дурдайвам идришам и гаджани на нурагаха. На анурага. Я не испытываю анураги. На анурага. Почему? Это дриши тава крипа. Несмотря на то, почему я не испытываю анураги. В чем он скорбит? Я дурдайвам, я очень неудачлив. Почему? Потому что я не могу отведать анурагу, не могу ответить. Другими словами, на анурагу, на привязанность и любовь, которая исходит от Господа. Я неудачлив, Он меня любит, Господь, но я неудачлив, потому что я не могу ответить своей анурагой, своей привязанностью на Него. И это мой выбор, это мой выбор, это мое падение. Я должен принять ответственность за это и сосредоточенно повторять Святое Имя. То есть, хотя мы крошечны, незначительны, Господь, а Господь бесконечно привлекателен, тем не менее, я не отдаю Ему свою любовь. Я очень неудачлив. Итак, постепенный прогресс во внимательном повторении. Ачарьи советуют повторять в обществе людей, которые имеют привязанность к воспеванию. Повторять в безлюдном, то есть свободном от мирских людей месте. Повторять вместе с преданными. Сосредоточиться на этом. Хотя бы час. Повторять или петь. И наблюдать, сканировать отношения тех, кто имеет привязанность к повторению Святого Имени. Ощутить это отношение, увидеть и попытаться следовать этому. Попытаться облечься в эти чувства. Освободиться тогда от апатии. Это естественно произойдет. Мы освободимся от апатии, освободимся от невнимательности. Мы достигнем тогда концентрации. Шаг за шагом. Мы будем все больше привязываться. Мы начнем понимать, что да, мне приятно повторять рядом с Туласи Деви. Мне приятно повторять всегда. Идея заключается, как говорят ачарьи, с того, чтобы начать с часу такой баджаны, потом дойти до 4 часов, в конце концов, повторять. Говорят, не меньше 3 лакхов имен. Понимаете? Конечно, Шрила Прабхупада сделала для нас определенную скидку. 16 кругов. Но это минимум, и сам же Прабхупада пишет, что это минимум. На самом деле, повторение не должно прерываться никогда. Это пишет тот же самый Шрила Прабхупада, который сказал минимум 16. Это тогда поможет очень быстро порвать все связи с материальными привязанностями. Еще один эффективный метод преодоления апатии, как советуют, это сесть одному в закрытой комнате и медитировать на Святое Имя, повторять Святое Имя, как это делали, говорит Бхактивинода Тхакур, мудрецы прошлого. Если это невозможно, нужно покрыть голову одеждой, накрыть чадаром и продолжать повторение и сосредоточиться на Святом Имени. Если вы не можете сидеть, если вы засыпаете, значит, нужно встать и ходить и не обращать внимания. Закройтесь сами в комнате. Ходите и повторяйте. Повторяйте громко Святое Имя. Можете эмоционально повторять. Можете просить Святое Имя. Но нужно сдвинуть свое каменное сердце, этот тяжелый камень. Немножко двинуть его хотя бы, чтобы он начал колебаться как-то. Это очень непростая задача. Но если мы достигаем хоть крошечного успеха на этом пути, то достижения эти перекрывают все наши усилия, и они превосходят все наши ожидания. Мы тогда начинаем ощущать, у нас появляется вера, Шрада, мы начинаем ощущать, что мы реально, реально продвигаемся. Понимаете? Реально. У вас часто бывает такое ощущение в сердце? Потому что чаще всего мы просто живем, мы привыкли жить так. Я привык носить доти, я привык вставать утром и омываться. Какая проблема? Я привык к определенной диете, я привык есть только просад. Вы понимаете, мы привыкли жить. Это означает, что сердце наше не включается. Мы живем по привычке. Это означает, что нет прогресса особого. Есть зависание. То есть необходимо развивать отношения со святым именем. Возьмите за привычку оставаться наедине какое-то время в течение дня. Оставаться наедине и пытаться повторять. Пытаться повторять и пытаться почувствовать что-то там в сердце, чтобы не только язык и губы. Да, язык и губы должны двигаться, понятно. Но это еще не нама, это внешняя структура повторения всего лишь. Сердце должно двинуться, должно качнуться навстречу. То есть Бхактивинода Тхакур пишет очень интересные вещи. Он говорит, сама джива не способна на это. Она не способна преодолеть иллюзию отвлечения. Не способна, не можем мы сами. Что это значит? Что мы должны молить, повторять и молить наму, харинаму, наму прабу, молить о том, чтобы святое имя пролило милость и позволило нам соприкоснуться с ним. Позволило. И хорошие... то есть нужно быть уверенным, когда вы повторяете... Вы должны быть уверены, когда вы повторили свои 16 кругов или сколько-нибудь. Вы должны быть уверены, что вы повторяли хорошо, со старанием. Даже если вы не достигли экстаза. Ладно. Но со старанием мы должны быть уверены хотя бы в этом. Признак хорошей джапы заключается в том, что когда мы закончили круги свои, люди, которые повторяют плохо, они смотрят, когда я уже закончу. Но признак хорошей джапы – это когда вы закончили, и вы хотите продолжать повторять, вам хочется повторять. Или на четках, или вы даже отложили четки, но вы продолжаете повторять. Вы пошли делать что-то другое после джапы, вы повторяете дальше. Вам хочется повторять. Это признак хорошей джапы. Если этого нет, то это опасно уже, это уже должно настроить нас. Что происходит? Должно насторожить нас. То есть хороший фундамент для джапы – это повторение, хорошее повторение утром. С утра мы встали, и мы должны хорошо повторить эту джапу. Это составляет плацдарм, фундамент для дальнейшего повторения в течение дня. Потому что если вы не повторили утром, вам будет очень трудно повторять днем. Очень трудно. Внимательно. Ум уже отвлекается. То есть нужно углубляться. Углубляться в этот процесс. Мы говорим много о теории, мы говорили о том, об этих препятствиях, других препятствиях. Все это работает только в том случае, если вы реально повторяете. Потому что если вы не повторяете, только говорите о препятствиях на пути преданного служения. Какой смысл? А где путь? В чем путь? Путь в том, что нужно в конце концов подойти к практике. И практика заключается, что я практически пытаюсь предаться святому имени. В этом практика. И тогда мы должны задаваться целью углубляться в этот процесс. Повторять не языком, не горлом и петь точно так же, но повторять сердцем, петь отсюда. Повторять отсюда. Это не так просто. Это не энергетическая практика. Это нечто другое. Но это очень важно. И когда вы сосредотачиваетесь на этом и пытаетесь сделать это, то вы увидите, что вот это и есть реальная жизнь, и это и есть реальная борьба. И все остальные трудности, которые мы проходим в своей материальной жизни, и вся эта борьба за выживание, это все мелочи. Это все не есть реальная задача, это все еще более-менее виртуальная. Реальная задача, когда вы начинаете пытаться проникнуть в свое сердце и повторять там, начинается, когда вы совершаете эту попытку. тогда вы понимаете, что это реальная жизнь и это реальная задача. И нету, и кроме этого нету ничего другого вообще. Это хорошая убежденность. И по мере того, как вы стареете, как мы все вместе стареем и приближаемся к смерти, а мы, несомненно, приближаемся к ней, проявляются все более и более благоприятные условия для придачи святому имени. Возможность все больше и больше сосредоточиться на этом процессе и оставить в покое все остальное. Этот мир проживет без нас. Он будет существовать, не бойтесь. То есть мы тогда сосредотачиваемся на реальной задаче. Это реальная задача. Непрерывное повторение. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки. На этом мы заканчиваем наш семинар. Я хочу вам пожелать успеха в вашем процессе повторения пения святого имени, с тем, чтобы этот процесс стал вашей реальной жизнью. И все остальное, мы не отвергаем все остальное, но просто все остальное мы выстраиваем вокруг святого имени. Все остальные наши практики, духовные, материальные, процессы, все вокруг этого. Харе Кришна. Наше время истекло. Спасибо за внимание. Харе Кришна.